дифирамб.
Сергей Цыгаль у нас сегодня в гостях. Вот когда, Сереж, ты говоришь, что вот я уже много раз рассказывала, это не имеет никакого значения. Потому что первый вопрос, который я увидела, а правда ли, что Сергей Цыгаль внук Мариэтты Шагинян?
Правда.
Так что, да, действительно, все имена и фамилии, которые сегодня возникают вот в этом пространстве, да, сегодняшнем эфирном, они все имеют прямое отношение к Сергею Цыгалю. Это все его родственники, все люди его родственники. Все классики земли русской.
У меня много. Я всегда говорю, что я в окружении знаменитостей нахожусь, и фамилию Цыгаль не я прославил, а все мои, там, Маша Цыгаль, моя племянница, дочка Алик, брат
двоюродного. Она художник, дизайнер,
она,
да?
Дизайнер знаменитый. Володя Цыгаль, мой дядя, знаменитый скульптор, который всю страну обставил замечательными памятниками. Алик Цыгаль, мой брат, он действительно член Академии художеств, тоже скульптор. Жена была Люба, знаменитость.
Замечательная актриса.
Да. И поэтому я находился все время в окружении знаменитостей.
А сколько цыгалей всего на свете?
Цыгалей, я только одно хочу сказать, что цыгалей не родственников нету. Вот если то цыгаль, есть, то это родственник. Да, это фамилия, да, в единственном. Конечно, мы можем как-то намекать на однокоренные слова, Шагал, Стивен Сигал, но тем не менее.
Цыгаль... А есть цыгали за рубежами? В дальнем зарубежье? Нет?
Нет.
А вы как-то встречаетесь? Ну, как кто? Толстые встречаются,
ну,
в Ясной Поляне,
нет, ну,
цыгали встречаются?
Ну, конечно. Вот мама моя, она, кстати, вот я маму не упоминаю, мама замечательная живописец. Маме 90, вот исполнилось 17 мая, мы отмечали, конечно, все собирались, все цыгали, сколько есть, все собрались, мы отметили. Мама по-прежнему у нас бодрая, с сигаретой в правой руке и со стаканчиком сухого вина. Правда, мы ей сейчас воды туда наливаем, несмотря на ее возражения. Так, подливаем немножко, чтобы разбавить.
Вот. А есть ли какие-нибудь черты характера, которые вот всех цыгалей объединяют? Вы в чем-то похожи?
Не очень, я бы сказал, ребята уравновешенные. Немножечко бешеные могут быть. Вот. Ну, драчуны были все всегда. И Володя, и Алик, и отец мой мог в глаз. И мне приходилось, в общем, как-то так.
Я, кстати, свидетель. В смысле, в глаз я еще не получала от цыгаля. Но пару раз он приходил сюда с бешеными глазами.
У меня
бита кричал,
лежит в машине.
Как ты могла такое сказать в эфире? Как ты могла?
Было. Что-то там про КГБшников. Кто-то похвалил КГБшников, выяснилось, что это был кто-то другой.
Я оказалась невинной жертвой.
Все, пардон. С тех пор запомнил, пардон.
Вот, Сереж, а вот если говорить про Любу, ведь человек существовал в таком мире не очень комфортном, если говорить всерьез о профессии актерской, тем более девушке, женщине. Приходилось тебе когда-нибудь там защищать Любу от кого-то? Я имею в виду не честь ее девичью, нет, конечно, а защищать как муж, как
защищать
товарищ.
Физически?
Да.
Ну, как было там где-то пару раз, может
быть. От каких-нибудь назойливых фанатов?
Да, ну так, кому-то там въехал, я помню, в пятак, где-то было. В ВТО, да, но это было очень давно. На самом деле, Люба, ее так любили и так любят до сих пор, что вот эта любовь распространяется на нас с Машей. Я это вот по сей день, вот буквально мы сейчас говорили об этой украинской границе, у меня собрались серьезно обыскивать, потому что у меня тут какие-то фенечки на руке, у меня браслетик какой-то, у меня тут бита лежит, они это все видят, и им интересно посмотреть, что лежит в машине. И они собрались сделать такой серьезный осмотр машины, и вдруг кто-то сказал: «Ой, мы вот вашу супругу и покойную, царствие небесное», вот, и этому шикнули сразу, захлопни багажник, счастливого пути, как-то вот с таким уважением к Любиной памяти, это вот распространилось и на меня, и очень часто до сих пор подходят люди, скоро 2 года, как Любы нет, они подходят и выражают соболезнования. И это очень трогательно. Незнакомые люди, и знакомые, и незнакомые.
А вы общаетесь с ее родными, которые в Омске?
Да, да. Конечно, да. Ольга Пантелеевна, Любина мама, мы, да, Маша только что к ней ездила.
А с Алексеем?
Нет.
Нет?
Нет.
Ой, знаете, что я хочу? Я хочу, чтобы книжка уже появилась про Любу.
А я как хочу.
Она будет?
А Пархоменко говорит, да, что тоже хочет.
Что же пора, потому что, учитывая, еще, что книжка... ты сказал, как к ней относятся. Ее очень любили друзья, коллеги вот в театре.
Да.
Я знаю, как и Ура Хельгауза, ее обожали просто.
Да.
И говоря уже про ее вот первый такой театр в московский, это, конечно, Левитинский.
Да.
Несмотря на разные,
да,
периоды, да, но все равно там она свои
Миша
первые главные роли
до сих
роли
пор любит. Да, 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 да. Ну, а Люба была, в общем, при том, что она была очень вспыльчивая, такая энергичная, она была вот в смысле театральных, человеческих конфликтов совершенно бесконфликтная. Она никогда никому не сделала никакой подлости.
Мне
никогда
кажется, она
никого
очень
не подсидела.
Человек.
Да, конечно. А при том, что характер был мужской, железный, она очень была деликатная в этом смысле, никогда никому никакой не сделала, не перебежала никому дороги, и поэтому плюс еще, конечно, талант и такая близость к народу, ее любят до сих пор. И,
а ты все ее театральные работы видел?
Да, ну я не видел мюзик-холла. Я мюзик-холл не видел, я это не застал. Вот в этом году 25 лет было бы, как мы с Любой познакомились. Ну, я видел, конечно, и фильмы, которые были сняты и до, и после. Очень была большая фильмотека. И последняя работа, конечно. Но основные 2 спектакля, самых ярких, самых запоминающихся, которые помнят до сих пор, это «Хармс» у Левитина, и это «А чё это ты во фраке» у Рахильгауза в школе в замечательном составе.
А он, кстати, по-моему, есть на пленке,
он идет,
да?
Нет, да, на пленке, телевизионный как вариант есть. Да, есть такой, да. А до сих пор он идет, этот спектакль.
А я помню, как была какая-то у нас... Я тут уже оказалась на этой вечеринке в театре у Левитина. Я помню, как Люба пела. Это было что-то фантастическое.
Люба здорово.
Она уже не была актрисой этого театра.
Да.
Это был такой, ну, такой фуршетик. И она вдруг подошла к микрофону и сказала: сейчас я спою. И спела какой-то романс.
А Люба здорово. «Очаровательные глазки» она, наверное, спела. Она пела романсы и любила это делать. А вот вчера мы как раз были... У нас был Сережа Никитин, который у нас готовили мы ему пирожок сладкий.
Опять готовили.
А мы, мы ему готовили пирожок, а он нам играл на гитаре. Все было по-честному. И вот он сказал, что он собрался посмотреть, он давно не видел. А что это ты во фраке? Собрался пойти посмотреть, там сейчас другой состав.
Там уже он какой-то уже, по-моему, 4-й или 5-й состав.
Ну да. Ну сначала вот был Петренко, Философ и Люба.
А еще я помню, кстати, спектакль, который тоже мне ужасно нравился. Философ и Люба играли «Пришел мужчина к женщине».
Да, «Пришел мужчина к женщине». Да. Да. Тоже был спектакль такой.
Расскажи про дочку-артистку.
Дочка-артистка. Жалко дочку-артистку. Она осталась без мамы в самый важный и нужный период ее жизни, когда мама, старшая артистка, могла бы ей помочь. Но дочка-артистка оказалась с характером и очень работящая. И все положительные качества, это, конечно, от Любы. а не от меня. Я всегда был бездельником.
И Маша, свободным художником.
Да, свободным художником. Вот Люба говорила, что вставила всегда в свою заслугу, что она меня отучила от бани, от игры в проферанс с утра до ночи.
Какие удовольствия, да, замечательные, да, исчезли из жизни,
да,
Цыгаля.
Да. Ну нет, ничего, все-таки у меня осталось. У меня остался и теннис, и в баню я могу себе позволить все-таки сходить, когда получается. А вот сбился.
Про Машу мы,
да, про Машу. Сбился на себя, как обычно. А про Машу вот что. Маша закончила ГИТИС, и сейчас, вот насколько мне известно, может быть, она успела сейчас вот за эти 20 минут, сколько мы с ней не виделись, еще куда-то в какую-нибудь работу влезть. Но вообще она работает несколько спектаклей у Марка Розовского. Она работает, кстати, которая нас с Любой знакомила, потом через 23 года выбрал девочку, не зная, что она наша дочка, выбрал ее себе в театр. Это была удивительная история. Вот Марик нас познакомил, представил меня Любе. Вот. Она работает, спектакль «Дядюшкин сон»
в театре Вахтанга.
В театре Враговой, да. И там на сцену выходит вместе с Тиняковой и Зельдиным. И вот у нее там небольшая роль, но все-таки роль. Вот в штате она сейчас у Голомазова на Бронной, он ее взял.
То есть как бы карьера начинается.
Вот. И две антрепризы. Одну она работает уже у Робермана, «Переполох в Голубятне», а вторая антреприза, сейчас она репетирует новый спектакль. И время от времени какие-то небольшие, но все-таки работы в кино.
Угу.
В промежутках она вяжет браслеты и разносит их по подругам, разносит их по магазинам.
Вяжет из чего?
Ну, она накупили, они огромный ящик каких-то бус, железочек, они там все это собирают, браслеты, серьги, такую бижутерию.
Угу.
Вот. И еще бегает на халтуры, если получается что-то, какие-то рекламы, что-то где-то бегать с какими-то там напитками. То есть ни секунды без дела не сидит. И это хорошо, я думаю.
Вот ты сказал, что ты бездельник по жизни. Я по правилу сказала, что свободный человек.
Да.
Хорошо, когда сейчас действительно нету никаких препятствий для выбора своего жизненного пути. Я имею в виду все-таки относительная свобода. Она, да, у нас существует. Во всяком случае, статьи за тунеядство больше нет. Это уж точно.
Угу.
Да? И не нужно, да, где-нибудь держать трудовую книжку.
А уже не пройдет. Я член, да, двух творческих союзов, всё, поэтому уже статья...
А вот как вот при советской власти? Вот каким образом ты выстраивал себе свою жизнь? Свободную.
Скажу честно. Я был всегда... прикрыт финансово. Сначала родителями, а потом Любой. И я мог спокойно сидеть в мастерской и красить картинки, не думая о том, что у нас дома там куска хлеба не будет, потому что Люба всегда хорошо зарабатывала. Вот теперь,
а тебя
когда это Люба...
не тяготило?
Нет, меня это не тяготило.
Или вы вообще на эту тему не говорили?
Никак меня это не тяготило. И вообще все эти разговоры про то, что муж должен зарабатывать больше жены, вот эта вот коллизия...
Москва слезам не верит.
Это такая... Я не знаю, может быть, на уровне слесаря это и проходит. Но у нас такой проблемы не было никогда. И вообще мы с Любой жили хорошо. Не было у нас никаких проблем, ну, на уровне, я не знаю, не туда положены рубашки.
На уровне быта.
Да, подгоревшие каши.
Тем более подгоревшая каша невозможна, так понимаю, в доме у Сергея Цыгаря.
Возможно. Нет, не подгоревшая каша. Я помню, вот когда мы снимали эту программу «Охотники с рецептами с Любом», мы действительно по-настоящему ругались с ней, потому что вот я помню, она что-то такое она сделала. Она сказала, не взбивай, не сыпь сахар, надо взбить сначала белок, иначе когда насыпешь сахар... И я рассвирепел. Эти, конечно, все это сняли. И именно это их интересовало больше всего. Не наша готовка, да, да. И людям, наверное, было интересно, как звезда ругается с мужем на кухне, и приятно представлять, что у них происходит все точно так же. Я так думаю. А во всяком случае, они вот эти вот семейные конфликты, когда мы ругались, они всегда это фиксировали и оставляли.
А творческая кухня у вас совместная была?
Нет, ну как совместная? Я сидел у себя в мастерской. У нас, в принципе, по-разному все строилось. Я уходил и сидел в мастерской. Несмотря на то, что я очень общительный человек, я сидел и сейчас сижу, в общем, когда есть такая возможность. Прихожу в мастерскую, закрываю двери, остаюсь там один. Могу сидеть там целый день, могу сидеть там и ночь, а могу не сидеть. Вдруг я выскочил, вскочил, завел машину и уехал куда-то там. А у Любы все по-другому. Она все время на сцене, она все время на людях. Поэтому ей было только прийти и полежать. Она очень уставала полежать, да, почитать книжку со своей кошкой. Она очень любила дом. И она очень любила побыть дома. И когда я ее там тянул на какие-то тусовки, она очень часто отказывалась, потому что она уставала. Вот. К сожалению, на тусовке, то есть, может быть, не к сожалению, может быть, я даже не знаю, какое слово подобрать, но это факт. На тусовки ходить надо.
А
потому
зачем?
Что именно там все и происходит.
А что там происходит?
Там происходит все. Вот ты
что
пришел на тусовку через месяц.
Времяпровождение.
Да, вот кажется. А ты пошел на тусовку, вот не хочется, устал. Нет, надо встать, одеться, пойти. Выясняется, что через неделю к тебе пришли, купили работу в мастерскую, или образовалась какая-то выставка где-то, тебе что-то предлагается, и именно там это все происходит.
Ну, все-таки сейчас есть волшебное искусство телевизионное, поскольку ты персонаж уже медийный, что называется.
Ну,
да,
такой.
Тебя узнают.
Ну,
может,
да,
быть, уже на
определенная
тусовке
категория людей.
Женщин,
да,
преимущественно, да, бальзаковского,
да,
возраста.
Да. Особенно это в каких-то провинциальных городах очень заметно, там со мной фотографируются, берут автограф. Очень смешно на Кинотавре в этом году, где уж такой цвет, уж просто, ну, уж, да, цветнее не бывает. И вот идут от гостиницы в этот зимний театр, где проходят просмотры. Идем вот гуськом, и среди всех этих знаменитостей вдруг можно с вами сфотографироваться. Я говорю, ну зачем вам со мной фотографироваться, когда, посмотрите, вот идут рядом, идет Чухрай, Кобзон, там Розенбаум, не знаю, Машков. Ну, мы вас любим.
Вот так вот.
Мы вас любим. Вот люди любят котлету, люди
Нет.
любят рецепты.
Люди чувствуют отношения. Ну, я вот просто в этом уверена. Потому что ты никуда не денешь. Они видят, что ты их любишь.
Это
что ты
базовое
к ним так
удовольствие.
Относишься.
Это базовое удовольствие.
Что ты получаешь удовольствие не от себя, а от того, что ты вот делаешь.
Я
сейчас
действительно получаю удовольствие от готовки.
Ну, конечно.
И она не доставляет мне никаких проблем. Я это делаю легко. Но люди же смотрят на то, что они делают сами. Они это все делают дома точно так же. Наверное,
и у них ничего не получается.
А мы не так котлету делают. Да нет, ну что у них
ничего
не получается?
Мы пробовали дома приготовить Пархоменко, нам эту книжку подарил. Замечательную.
От Сталика. Да.
Мы испортили все продукты. У нас ничего не получилось.
Ладно,
ну как же так? Он
так
легко это делает. У него просто вот все отскакивает. Так здорово.
Самое главное, я открою один страшный секрет. Сталика здесь нет. Есть. Если вы купите хорошее мясо, а это видно сразу, когда ты его берешь в руки. Когда ты взял в руки мясо, и оно мягкое, все. Ты его можешь сразу съесть на самом деле, прямо присолить, приперчить, и выдавить лимончик и съесть. И будет вкусно. Если мясо мягкое, его невозможно испортить. Его можно только сжечь.
То есть все равно все-таки мясо самое главное. Качество продукта.
Конечно,
да?
Конечно.
А потом уже искусство кулинара. Теперь еще один вопрос, который я хотела тебе задать.
Ну, я думаю, что многие не согласятся. Да,
опять на еду перешли.
Ну, не на картинке же,
да,
конечно.
Почему все-таки преимущественно в семьях готовят женщины, а великими поварами становятся мужчины? Вот я не знаю ни одной великой поварихи.
Я не знаю. Может быть...
Ты знаешь великую повариху,
ну,
кроме Малаховец?
Во всяком случае, да и то говорят, что это был генерал от инфантерии, вообще мужчина. Это мистификация, да. А я... Я вот в программе, на домашнем канале есть еще такая программа «Мир в твоей тарелке», которую я тоже веду сейчас вот в очередь с Веденеевой. И там есть такой формат, когда приходят либо два шефа-повара и готовят одно блюдо, вернее, не одно блюдо, из одного продукта. Одна тема, скажем, мед там, или утиная грудка, или картошка. И вот они должны сделать разнообразные, они на разных столах готовят и готовят разные блюда. Либо по 500 рублей дается домохозяйке и шефу. Они покупают на рынке это все. А потом они готовят, я вот между ними бегаю, то тому помогу, то этой. И, кстати, я позвал в эту программу своего товарища Сашу Ястребенецкого, художника в качестве домохозяйки. У меня был Сергей Грызунов, между прочим, министр печати при Ельцине. Вот. Ходит адвокат Маша Веселова. Они приходят, как домохозяйка, говорят. Так вот, очень часто, ну, не очень часто, вру, среди, конечно, молодых, очень умелых мужиков, они чудесные ребята, вот эти члены, почти все члены гильдии шеф-поваров России, попадаются женщины. И очень умелые, молодые, да, талантливые, если вы хотите это слово употребить, да, то пусть они будут талантливые. Они очень умелые, они много чего знают, они ловко все это делают. И там, конечно, когда готовят домохозяйка и повар, силы не равны, естественно, тут тяжелая артиллерия. Но они готовят так. Как правило, домохозяйка готовит много, обильно. И, конечно, потом диетолог отдает пальму перец, как правило, отдает шефу, потому что у него все диетическое, легко приготовленное, там какие-то листочки, там какие-то лимонный сок, оливковое масло и так далее, все воздушное, легкое и взбитое. Но он готовит одну порцию, у него там понтов всегда, они аккуратненько почистят хвостик с корочкой, с рыбной этой косточкой положат, они что-то взобьют, они сделают слоями, они запекут так, как не придет в голову никогда запекать хозяйки. Но зато у хозяйки можно накормить роту там борщом и какими-нибудь котлетами. Да. Там, или... А здесь получается только-только из этих 500 рублей выкручивается один очень красивый обед. Там может быть и десерт, и какой-то роскошный салат, или там припущенная груша, и капля коньяка, и так далее. Но это все очень красиво, здорово, профессионально на одного человека. А у хозяйки получается добротная такая пища. Конечно, она, наверное, не сочетается.
Простая, непритязательная,
да, число...
как в пионерском лагере. Вот там всегда повариха главная.
Зашкаливает, да, число калорий, не совпадает. Но это так. Вот. И там вот очень часто попадаются женщины, и они здорово это делают.
Ну что, наверное, все-таки придется у тебя попросить рецептик.
Рецептик? Да, да, запросто.
Экспресс.
Да, запросто. Рецептик. Заранее прошу прощения у сестры Лены, у которой я этот рецепт выманил. И она очень ругается, потому что все рецепты я все время публикую. Так мне же нужно о чем-то писать, и все время о новом. А рецепт такой. Я думаю, что сложного в этом ничего нету. Это так, значит, мы делаем песочное тесто. Три желтка, белки отдельно. Пачка масла сливочного, 2,5 стакана, иногда 3 муки и 3 четверти стакана сахара. Вот вы это все смешиваете, формируете ком такой тестяной.
Колобок.
Который, когда колобок, который потом, его раскатать невозможно, он начинает разваливаться, потому что тесто очень рыхлое. Я его буквально... разминаю рукой в тонкий блин на противне или на очень-очень большой форме для выпекания. Да? Сковорода какая-то бывает большая. Я вот сейчас делаю на противне, получается больше пространства и очень тонкое тесто. Быстренько накалываешь вилочкой, выпекаешь при 180 градусах, там минут 30 он уже готовый. Дальше. Засыпается ягодами по сезону. Малина. Вот вчера я делал для Никитина. Малина, земляника, нарезанный абрикос и малина, земляника и клубника. Нынче это все безумно дорого, но это красиво и вкусно. Вот просто с живыми ягодами закладываю. Отдельно делаю заварной крем. 4 яйца, 2 ложки муки, пол-литра молока, потом, когда готово, ну, понятно, что смешиваешь, протираешь через сито, чтобы не было комков, доводишь, не доводя до кипения, когда готово, вводишь туда пару ложек коньяку и цедру садового лимона, получается, заварной крем, этим кремом замазываешь все ягоды, а сверху из тех оставшихся трех белков, которые у нас остались от теста, взбиваешь с полстаканом сахара, взбиваешь густую такую пенку, этой пенкой все закрываешь, и потом опять ставишь в духовку минут на 10, чтобы подрумянился сверху. Вот немножечко ягодки помягче станут, и подрумянится вверх. Вынимаешь, если хватит сил дождаться, пока остынет, то лучше, конечно, есть в холодном виде. Это очень вкусно.
Спасибо большое. Воспользуются, надеюсь, наши слушатели этим уникальным эксклюзивным рецептом от Сергея Цыгаля. А мы на этом прощаемся. Сереж, спасибо.
Спасибо, всего доброго.